часов, почти 9 минут в Москве. В эфире программа «Не так». Вы можете смотреть ее на YouTube-канале «Дилетант». Телефон для ваших смс +7 985 970 45 45. К сожалению, наша судебная коллегия понесла временную утрату. Приболел Сергей Александрович Бунтман, поэтому мы сегодня со Светланой Ростовцевой вдвоем у микрофона. Алексей Кузнецов, а Светлана обеспечивает нам звук. И прежде чем мы перейдем к теме, я хотел вот о чем сказать, вот что напомнить. Просматривая в YouTube запись нашей прошлой передачи, я обнаружил там в комментариях просьбу одного из слушателей рассмотреть, там, подготовить передачу по определенному делу. Я хочу напомнить, что у нас есть специальная группа в Фейсбуке, она называется группа, как мы ее назвали, это страница друзей программы «Не так», да, вот, и она специально создана для того, чтобы там предлагать, высказывать свое мнение, вести обсуждение, там много вообще всякой живой жизни, вот, поэтому лучше размещать там, потому что там с гарантией в тот же день, ну, в крайнем случае, на следующий, я ваши пожелания увижу, мы постараемся их учесть, потому что вообще мы вам признательны за любую обратную связь, а вот по всяким там сайтам разбросанные, это может не попасться на глаза, поэтому лучше, если у вас нет аккаунта в Фейсбуке, заведите и вступайте. Вот. А сегодня у нас суд над 5 взломщиками, обвиненными в незаконном проникновении в отель «Уотергейт». Это 73-й год. Значит, ну, во-первых, надо начать с того, вы видите, те, кто нас смотрит в YouTube, вы видите одну из самых известных фотографий президента Ричарда Никсона, собственно, который будет одним из главных действующих лиц сегодня. Что касается отеля «Уотергейт», так его очень часто называют. Вот вы видите сейчас перед собой, это на самом деле не одно здание, целый комплекс зданий. Он не только отель, там есть и гостиничные номера, там есть и офисы, там есть и, по-моему, даже просто жилые квартиры. В общем, это целый комплекс. И вот, собственно, там и начинается история, которая станет одним из самых знаковых политических скандалов 20 века, настолько знаковых, что вплоть до настоящего времени в самых разных странах, далеко не только в США, какие-то вот скандальные события, расследования очень часто называют, теперь прибавляя вот этот, ну, я не знаю, как его назвать, суффикс, что ли, нет, конечно, гейт, да, мы уже с вами помним и Ирангейт, и Монику Гейт, и вообще, если посмотреть, то вот этих устойчивых сочетаний со словом гейт уже два десятка в истории политики прижилось. Связано это с тем, что действительно мало какой политический скандал имел такие масштабы, такие далеко идущие последствия, как вот этот. Что, собственно говоря, случилось? 17 июня 1972 года, ночью, в половине третьего утра, вот в этом комплексе «Уотергейт» полиция арестовала 5 человек, которые занимались двумя вещами. Они переустанавливали систему прослушивания, жучки, ремонтировали установленную ранее систему, и часть людей занималась перефотографированием документов. Все это происходило в офисе председателя Национального комитета Демократической партии США Ларри О'Брайена. Собственно говоря, охранник Фрэнк Уиллс, он станет знаменитым на всю Америку, вот перед вами его фото, охранник имел все шансы пройти мимо. Собственно, он первый раз так и сделал. Проходя мимо двери, за которой располагался офис О'Брайена, он увидел кусок клейкой ленты в районе замка. Он просто эту клейкую ленту оторвал, не обратив на это внимания, и пошел дальше. Но когда он через некоторое время опять проходил по этажу, он увидел, что клейкая лента вернулась на место. Значит, я, честно говоря, совершенно не понимаю, зачем вообще взломщикам потребовалось заклеить язычок замка, они находились внутри, поэтому в любом случае, если бы им понадобилось, они всегда могли беспрепятственно выйти. Возможно, они ждали кого-то еще, кто должен был подойти, вот чтобы этот человек мог зайти, не поднимая шума и не привлекая дополнительного внимания, вот это нехитрое устройство и было запущено. Но в любом случае, вместо того, чтобы наклеить эту клейкую ленту вдоль, сверху вниз, да, тогда, ну, это менее надежно, наверное, но в любом случае не было бы видно. Они сделали это поперек замка, что и привлекло внимание бдительного охранника. Он позвонил в полицию. И дальше начинается то ли невезение, то ли конспирология. Вот очень трудно сказать. Конспирологии в этом деле выше крыши, больше, чем достаточно. И если вы займетесь самостоятельным изучением, а то и расследованием этого дела, вы наткнетесь на множество версий, кто мог стоять, кем это было инсценировано. Тут называют и, естественно, конкурентов республиканцев-демократов, дескать, они специально все это спровоцировали для того, чтобы Никсона подставить. Там называют, разумеется, ЦРУ, которая в это время в жестком противостоянии с ФБР находилась. Называют другие всякие антиниксоновские силы. Кубинцев называют, потому что среди этих взломщиков было несколько человек, которые происходили из среды кубинских эмигрантов. Одним словом, в версиях недостатка нет. Так вот, случайно ли, намеренно ли, так получилось, что первая полицейская машина, которая откликнулась на вызов, нормальный, обычный полицейский патруль, у них как раз к этому времени закончился бензин, и им нужно было отправляться на заправку. Они передали вызов следующей по расстоянию от Уотергейта полицейской машине, а вот вторая полицейская машина оказалась необычной. Значит, это была машина так называемого «бам-сквад». Можно перевести как «мусорный» или «бомжовый», значит, отряд. Это специальная группа, работавшая под прикрытием, то есть сотрудники полиции, их было 3 человека, они были одеты и выглядели как хиппи, машина не имела никаких полицейских опознавательных знаков, это была старая подолбанная машина, соответствующая внешнему облику вот этих вот рядящихся в хиппи полицейских, на ней не было люстры классической полицейской, то есть мигалки, которая способна своим светом полквартала разбудить, и вообще она не была похожа на полицейскую машину. У этих 5 был 6, стоявший, или точнее сидевший, что называется, на стреме. Он находился на противоположной стороне улицы от входа, сидел в круглосуточном кафе, и он должен был наблюдать за входом и дать по рации, у него была с собой переносная радиостанция «Воки-токи», дать по рации сигнал тревоги в случае, если там появлялась полиция. Но он как раз в это время отвлекся на просмотр телевизора, а те, кто подъехали, совершенно не напоминали полицейских, в результате он проворонил, не опознал в них сотрудников правоохранительных органов, воронил и вход, и в результате этих 5 взяли, что называется, как говорят уголовники, на кармане. Значит, задержанными оказались Вергилия Гонзалес, Бернард Баркер, Джеймс Маккорт, Евгению Мартинес и Фрэнк Стургис. Взяли их при совершенно, как бы, несомненных обстоятельствах, взлом был налицо, то, что они занимались всякой такой вот, ну, скажем, шпионской деятельностью, тоже было совершенно очевидно. Плюс ко всему, ну, совершенно непозволительная небрежность, они, идя на дело, ну, вот все мы знаем из книг и фильмов, что даже фронтовая разведка, отправляясь за линию фронта, сдает там ордена, удостоверение личности, другие вещи, которые могут сообщить противнику дополнительную информацию. Значит, тут это сделано не было, и при них оказалось, помимо и без того их компрометирующих предметов, ну, хотя бы нужных им, там у них отмычки изъяли, 2 жучка изъяли, какой-то кабель изъяли. Но кроме этого, у них находились еще с собой более $5000 наличными, причем в основном крупнейшими 100-долларовыми купюрами, которые еще к тому же номера их шли подряд. То есть это вот явно прямо из федерального казначейства, что называется, никуда не заходя, эти деньги перекочевали в их карманы. И кроме того, у 2 обнаружили записные книжки, в которых в том числе находились телефоны всяких высокопоставленных лиц, что потом следствие значительно упростило привязывание вот этих вот людей к их кураторам. Собственно, 2 непосредственных кураторов, Говарда Ханта и Гордона Лиди, арестовали на следующий день. На минуточку это были, соответственно, финансовый советник комитета по переизбранию Никсона, а до президентских выборов оставалось несколько месяцев, и бывшего офицера ЦРУ. Довольно быстро выяснилось, что все задержанные имели непосредственное отношение в недавнем прошлом к операциям Центрального разведывательного управления на Кубинском ли направлении, на каком-то ли еще. Но стало понятно, что это не простая шпана, которая залезла в офис для того, чтобы там каким-то банальным образом поживиться. Хотя все задержанные утверждали, что они обычные взломщики и что, значит, их привлекали ценности, там еще какие-то вещи. То есть они первое время всячески отпирались от каких бы то ни было связей с руководством республиканской ли партии, с президентом Никсоном и так далее. Все, кто занимаются исследованием и расследованием этого дела, обращает внимание на то, что вообще сама эта операция выглядит, ну, достаточно глупой, по меньшей мере ненужной. Дело в том, что, ну, вот как мы себе представляем, напряженная борьба, президентская гонка в самом разгаре, вот-вот начнется финишная прямая, поэтому нужно срочно похитить секретные какие-то там планы демократической партии, потому что это способно обеспечить Никсону победу. Напомню, что Никсон в 1972 году избирается повторно на пост президента США, и вообще он первый и на сегодняшний день по-прежнему, по-моему, единственный политик в американской истории, который два срока отбыл вице-президентом, он был вице-президентом при Эйзенхауэре, и потом два срока, ну вот не дотянув до конца второго, он будет на два срока избираться президентом. И вообще Никсон сразу в нескольких случаях создаст прецедент своей отставки в том числе. Вот. И дело в том, что его шансы на победу за выборы должны были пройти в ноябре, естественно, как всегда президентские выборы проходят. Значит, в июне 1972 года его шансы на победу были, ну, совершенно сокрушительными. Если первое избрание в 1968 году обеспечило ему трагическое, ну, случайность или не случайность, это дело для отдельной передачи, для отдельного судебного разбирательства, в 68-м году шансы республиканцев выглядели плохо, откровенно плохо. Никсон совершенно не выглядел таким вот лидером у республиканцев национального масштаба, который мог бы составить конкуренцию невероятно яркому, харизматичному, очевидному кандидату от демократов. В 68-м году на пост президента должен был выдвигаться Роберт Кеннеди. И никто не сомневается в том, что если бы он дожил до президентских выборов, он бы выиграл, что называется, в одни ворота. Но Кеннеди был убит. И за оставшееся, за несколько месяцев до выборов, и за оставшееся время демократы настолько были деморализованы вот утратой своего лидера, что они просто не успели провести нормальную предвыборную вот эту вот часть, выдвинуть единого кандидата, который мог бы от имени всех демократов противостоять Никсону, и даже в этих исключительно благоприятных условиях Никсон выиграл с отрывом там менее процента, если считать не голоса выборщиков, а то, что называется popular vote, то есть голоса всех избирателей по всем США. А вот в 1972 году он должен был выиграть в одни ворота, и он, собственно, и выиграет в эти одни ворота с одним из самых ярких, одним из самых блестящих результатов за всю историю президентских выборов в США за неполных два столетия к тому времени. Значит, он, чтобы вы себе представляли, осенью 72-го он выиграет в 49 штатах. То есть большинство голосов и, соответственно, голоса выборщиков, его соперник Джон МакГоверн получит только в Пенсильвании и в округе Колумбия. Ну, Пенсильвания – это штат, в принципе, для республиканцев абсолютно мертвый, да, кандидат от республиканской партии в штате Пенсильвания. Это такое, знаете, устойчивое выражение в американском политическом жаргоне для человека обреченного, да, для политика, который отбывает номер, но выиграть не может, в принципе. Вот все, что можно, Никсон соберет. Почему? По целому ряду причин, они, в общем, непосредственного отношения к Уотергейтскому скандалу не имеют, но во многом это было связано с тем, что он, что называется, встряхнул американскую политику. При нем начинается постепенный отход, что называется, американцев из Вьетнама. Не при нем закончится, закончится позже, и там целый ряд скандалов в связи с Уотергейтом вылезут на поверхность в связи с действиями американцев в Юго-Восточной Азии. Но, по крайней мере, к моменту президентских выборов казалось, что Никсон – это человек, который постепенно заканчивает по возможности с достойным выражением лица вот эту вот войну, против которой выступала немалая часть американского общества. Кроме того, как ни поразительно, Никсон убежденнейший последовательный антикоммунист, но при нем заметно уже начинают налаживаться отношения с СССР. Разрядка начинается при Никсоне, потом уже продолжится при Форде и Картере. И Никсон побывает впервые после Рузвельта, значит, побывает в Советском Союзе. Надо сказать, что для американцев это важно. На тот момент голосовало поколение, успевшее очень побояться ядерной войны. И я в Америке видел учебные фильмы 50-х годов, которые использовали как учебный материал на уроках в американских школах, о том, как проводить срочную эвакуацию в случае русского ракетного удара, куда прятаться, так сказать, какие там соблюдать правила безопасности. Вот это поколение как раз в 72-м году в том числе отдало свои голоса за человека, при котором угроза столкновения с Советским Союзом заметно снизилась, или, по крайней мере, начала снижаться. Так вот, возвращаясь к нашему делу, критики традиционного такого вот подхода к освещению Уотергейтского скандала, они говорят, что вообще очень подозрительно, что это вообще произошло, что эти люди полезли в штаб-квартиру демократов, потому что, ну, не нужно было, значит, Никсону ни с какого боку с этим всем связываться. Значит, ответ на это, как мне кажется, если конспирологию отбросить, лежит в достаточно простой плоскости. Значит, как только создается некая секретная структура или подразделение какой-то секретной структуры, эта структура либо должна иметь четкие задачи, которые перед ней стоят, тогда она по ним работает, либо эта структура начинает изобретать себе работу для того, чтобы ее не распустили как не нужно. В 1971 году, за год с небольшим до описываемых событий, Никсон, который был человеком крайне подозрительным, некоторые даже считают, что у него этот характер медицинской зависимости приобретала, создал специальное подразделение, негласное, конечно, неофициальное, вот, собственно, его орлы из этого подразделения попались в Уотергейте, которое получило неофициальное название «The Plumbers» – «Сантехники». Их задача, отсюда и название, было противостоять утечкам секретной информации. Дело в том, что в 1971 году в газеты утекла очень серьезная военная информация по линии Пентагона, касавшаяся в первую очередь Индокитая. Никсон был в совершенном бешенстве, и вот это подразделение должно было неофициальным путем собирать компрометирующий материал на журналистов, на политиков, от которых можно было ожидать утечки или от которых уже исходила утечка. Они должны были быть специалистами в проведении негласных обысков, в установке прослушивающих устройств и так далее, и так далее, и так далее. И вот то ли инициатива исходила от кого-то из руководителей, что называется, среднего уровня, то ли сами вот эти люди, ну, я имею в виду руководители этой группы, тот же самый Лиди, тот же самый Хант, тот же самый Маккорт, вот это их инициатива. Похоже, что Никсон действительно сам не отдавал приказа о подслушивании за демократами. Дело в том, что я не случайно сказал, что они ремонтировали систему. Это был не первое, а второе их вторжение в штаб-квартиру демократов. Первое, они установили систему, потом там какие-то элементы, что называется, выбыли из строя, и нужно было ее в полном объеме опять запустить. На чем они и попались. Значит, все это, естественно, значит, приводит к расследованию. В ходе расследования они держатся того, что я не я, кобыла не моя, никакой связи с высокопоставленными политиками. Как это положено в Соединенных Штатах, дело передается на рассмотрение так называемого большого жюри, the grand jury. Это такой предварительный этап слушаний в суде присяжных в американском. В Европе, по-моему, то ли вообще нигде нет вот этих самых grand jury, то ли где-то в одной или двух странах. Это орган, который решает вопрос о передаче дела уже непосредственно на судебное разбирательство. То есть это орган такого предварительного разбирательства. Значит, 15 сентября 1972 года вот это самое большое жюри соглашается с тем, что вот эти семь человек, пять непосредственных взломщиков и двое их непосредственных руководителей, значит, виновные, им предъявляются по шести пунктам обвинения, там, ну, не всем по всем шести пунктам. Значит, два основных обвинения – это взлом. В англо-американском праве для этого состава преступлений есть отдельное название. Вот у нас кража со взломом, да, а у них один взлом – уже образует проникновение в помещение, burglary, уже образует состав преступления. Ну и второе, это нарушение федеральных законов о прослушивании. Вот это все им предъявляется, и судебное заседание назначено на конец января 1973 года. Оставайтесь с нами, мы ненадолго прерываемся.
Нет, нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Вновь в эфире программа «Не так». Я извиняюсь, у нас был технический сбой в начале передачи, не шла трансляция YouTube, но вроде бы все у нас восстановилось, все вроде бы работает нормально. Итак, продолжаем рассказ о событиях, известных как «Уотергейтский скандал». Значит, я остановился на том, что, да, тут несколько пришло реплик. Елена, да, я вижу ваше сообщение, все в порядке, спасибо, я вам отвечу. Михаил спрашивает, заявил ли Никсон, что это была подстава самих демократов. Никсон напрямую таких заявлений не делал, но он сделал несколько заявлений, потом ему это все припомнится, разумеется, не соответствующих действительности. В частности, он утверждал, что он не сказал демократы, но это можно было понять, потому что он сказал, что там вот его многочисленные недруги вот это все специально организовали. То есть он говорил о том, что это была провокация, ну или подстава, там, как угодно. Да? Значит, и дело таким образом передается в суд, и слушания назначены на конец января 1973 года. Значит, поскольку дело федеральное, это не дело штата, ну или точнее округа Колумбия, в котором все это происходит, тут все попадает под действие федерального законодательства, соответственно, это попадает в федеральный окружной суд округа Колумбия. К судье по имени, по фамилии Сирика, Джон Сирика. С одной стороны, он убежденный, последовательный, потомственный республиканец. Но с другой стороны, это опытный американский судья. И вот отличие американского судьи от, скажем так, судей некоторых других судебных систем заключается в том, что американский судья, за редчайшим исключением, всегда помнит, что он в первую очередь судья, а его партийные и прочие предпочтения должны оставаться за пределами его судейской камеры, как это называется. И вот Джон Сирика образцово с этой точки зрения провел процесс, вцепившись в своих подсудимых. Он не сомневался с первой минуты, как ознакомился с делом, в том, что это, конечно же, необычные взломщики, и что за ними нечто тянется. И он вцепился в них и дал им понять, и им, и их адвокатам, что никакого снисхождения им ждать не придется, что они, что достаточного обвинения материала и прямых улик в том числе, и что он им влепит по полной программе. А американская законодательство, надо сказать, позволяет очень большие сроки давать. Кроме того, репутация судьи, а он, в общем, был хорошо известен всем, кому нужно, репутация судьи в этом плане была однозначной, и он был известен в юридических кругах под прозвищем «Максимум Джон». Потому что, как правило, давал максимальные сроки по верхнему пределу, определенные законом санкции. Поэтому, когда закончилось судебное следствие и, так сказать, было объявлено о том, что вынесение приговора переносится на март месяц, судья, прерывая течение процесса, дал понять подсудимым, что всем фигурантам грозит 40 лет тюрьмы. Вот такой вот немаленький срок. Ну, там американская система отбывания наказания предполагает, что если человек себя хорошо ведет, то он отбывает, как правило, значительно меньшую часть этого наказания. Но это уже от Министерства юстиции, от тюремного ведомства в значительной степени зависит. Там получить вот это условно-досрочное тоже очень непросто. Ну, и это стало, видимо, последней каплей для подсудимых. И они приняли решение перестать валять дурака, перестать делать вид, что, значит, они простые взломщики. И 23 марта 1973 года, когда судья зачитывал приговор, то сразу после объявления постановления приговора он зачитал письмо, официальное письмо одного из них, Джеймса Маккорда. Маккорд был, судя по всему, руководителем этой группы. Это видно и из его опыта. Сейчас я покажу тем... Да, ну, те, кто вот сейчас нас смотрит, вот фотографии этих пяти взломщиков уже с полицейскими номерами. Вот. А вот, вот, кстати говоря, изображение судьбы судьи Джона Сирика. Вы знаете, что в американских судах фотографировать и снимать на пленку нельзя, поэтому очень часто портреты судей, они рисованные. Ну вот здесь это портрет с обложки журнала «Тайм». Судья был человеком года по версии этого журнала. А вот у нас, собственно, Джеймс Маккорд, который от имени остальных подсудимых заявил о том, что они дали, в том числе он о себе говорил, что он дал под присягой ложные показания, он признался в этом, что на самом деле на них оказывалось сильнейшее давление для того, чтобы они не отвечали искренне на вопросы следствия и суда, чтобы они продолжали запираться. Кроме того, была получена оперативная информация о том, что когда они уже находились под арестом, на их счета переводились крупные суммы денег, удалось проследить. В общем, источники этих денег, они шли из кругов, скажем так, близких к правительственным. Тем временем продолжается разрастание этого скандала, потому что сначала вроде бы никакого особенного скандала не происходило, и Никсон, вот вы видите здесь фотографию, на котором официально объявляются результаты выборов 1972 года, где он победитель, да, сначала вроде никак не повлияло, а дальше начинает раскручиваться этот скандал, ну, в марте 1973 года после зачтения письма, значит, просто в зале судебного заседания как будто бомба разорвалась. А тем временем два журналиста, которые вышли из этой истории абсолютными звездами, абсолютно знаменитыми, это корреспонденты до этого, в общем, ну, не слишком известной, не слишком популярной газеты Washington Post, Боб Вудвард на фотографии, он слева, и Карл Бернстайн, раскапывают это дело. Значит, как потом станет известно, главным источником информации, человеком, который корректировал их движение, наводил их на новые цели и так далее, был... ну, агентом его назвать неправильно, был источник, имевший кличку Deep Throat, глубокая глотка, своеобразное чувство юмора. Как раз в 1972 году порнофильм с таким названием был запрещен к показу в США. Так вот, этот источник, собственно говоря, одному из них, Бобу Вудварду, Бернстайн, как выяснилось, даже не знал его, о его существовании, догадывался, конечно, но дело имел он только с Бобом Вудвардом, причем встречались они в лучших традициях шпионских фильмов, у них были специальные оговорены тайные знаки, по которым они вызывали друг друга навстречу. Когда Вудвард ехал навстречу, то он не садился в первое такси, на втором такси доезжал до полдороги, менял его, пересаживался в третье. Ну, в общем, и это все посреди Америки, да, так сказать. Они ведут себя как шпионы в вражеском тылу. Вот. Так вот, уже в 2005 году, то есть через 30 с лишним лет после того, как скандал более или менее закончился, выяснилось, что этим источником был заместитель директора ФБР Марк Фелт, то есть второй по значимости чиновник в Федеральном бюро расследований. Отчасти это связано с его личными амбициями, потому что за несколько месяцев до скандала скончался знаменитый Гувер, многолетний, многодесятилетний, я бы сказал, глава ФБР, фактически создатель этой организации, и Фелт надеялся, что его назначат на это место, назначили другого человека. Отчасти это было связано с какими-то политическими соображениями, отчасти это действительно было связано с борьбой ЦРУ, которая очень к тому времени подняла... Центральное разведывательное управление подняло голову, да, и составляло для ФБР очень серьезную конкуренцию, в том числе и внутри страны, хотя по закону ЦРУ не должно там оперировать. Но, в общем, так или иначе, очень большую роль во всем этом деле сыграли газетчики, и они подогрели общественный интерес к этому делу. В результате, в марте, после признаний Маккорда, было принято решение Сенатом сформировать Сенатскую комиссию по расследованию, и Сенатская комиссия начала, по сути, судебные слушания, потому что Сенатские комиссии по расследованию фактически это, хотя и не суд, но выполняют они абсолютно те же самые функции. Ну, я думаю, что многим слушателям постарше хорошо памятен наделавший в свое время в СССР шума трехсерийный фильм «Раферти», где как раз, собственно, практически там две трети действия происходит в как раз такой вот Сенатской комиссии по расследованию. Эти судебные слушания впервые в американской истории полностью транслировались по телевидению, и принято считать, что 85% американцев хотя бы одно заседание допосмотрели, а многие смотрели их подряд. Значит, естественно, что демократы подняли голову, очухавшись после того страшного поражения, которое они на выборах 1972 года понесли, и, так сказать, со своей стороны начали эту ситуацию тоже раскачивать. И вот здесь, понимаете, когда говорят, вот это провокация демократов, вся эта история никогда бы не стала тем, чем она стала, если бы Никсон повел себя по-другому. То есть предугадать, во что все это выльется, мне кажется, было невозможно. Это действительно стечение обстоятельств, помноженное на личный выбор президента. И в результате получилось то, что получилось. Получилось из-за того, что Никсон вот уперся рогом. Ну, это, наверное, можно было предположить человеку, знающему его характер. Он категорически отказывался идти на сотрудничество с следственными комиссиями, со спецпрокурором, который был назначен для расследования этого дела. И в результате ситуация загонялась все в более больший и больший тупик. Значит, выяснилось, проговорился, видимо, случайно один из высокопоставленных служащих Белого дома, что, оказывается, по распоряжению Никсона в овальном кабинете тоже ведется постоянная запись. Значит, спецпрокурор затребовал эти пленки. Президент приказал генеральному прокурору Ричардсону уволить этого спецпрокурора Арчибальда Кокса. Прокурор, назначенный президентом, вспылил и подал в отставку, значит. То есть даже сотрудники Никсона уходят от него, перестают ему подчиняться. В октябре 1973 года уходит вице-президент Спира Агню в отставку, тоже случай совершенно уникальный, потому что до него уже начинает добираться расследование. В результате впервые в американской истории назначается вице-президент, потому что отдельно для таких случаев выборы не предусмотрены. Вот, соответственно, Никсон выбирает Джеральда Форда, и Конгресс его утверждает. Значит, и в конечном итоге вершина всего этого дела, что в феврале 1974 года Палата представителей постановила начать процедуру импичмента. В американской истории трижды процедура импичмента проходила в полном объеме и доходила до своего логического финала. Собственно, третий раз мы это наблюдали с вами совсем недавно. Значит, Эндрю Джонсон в 19 веке, Билл Клинтон и Дональд Трамп в 20 веке. Во всех трех случаях процедура не закончилась отстранением президента от должности, потому что это решение не набрало необходимого числа голосов в Сенате. Как процедура выглядит? Значит, если Палата представителей считает, что есть основания для обвинения президента в серьезном преступлении, таком, например, как препятствование правосудию, ложь под присягой, это всем трем будет предъявляться, и Никсону в том числе, он четвертый, да? Там государственные измены, еще какие-то, так сказать, серьезные преступления, то в этом случае Палата представителей должна большинством, простым большинством, проголосовать за начало процедуры. Дальше юридический комитет, Judiciary Committee, начинает следствие. Если по результатам следствия комитет приходит к выводу, что да, имело место преступление, он формулирует обвинительное заключение, и оно идет на голосование в Палату представителей, да, так сказать, полный состав. Палата представителей, если она простым большинством голосов утверждает это заключение, то дальше Сенат, уже действуя как судебный орган, должен провести разбирательство и принять решение окончательное. Для принятия решения об отстранении президента от должности в Сенате необходимо получить более 2/3 голосов от списочного состава сенаторов, то есть не менее 67 человек должны проголосовать. Вот такого пока в истории США еще ни разу не было. И в этой ситуации Никсон, переживший еще несколько, скажем так, неудач, вынуждены в конце концов выдать пленки. Когда пленки будут выданы, выяснится, что там полтора десятка минут стерто. Свалит это все на секретаршу, она скажет: да, я случайно там не то нажала. Никто, конечно, не поверит, что это было стерто случайно, но даже то, что не было стерто, очень здорово американцев разочарует в президенте. Там, ну, вообще, когда слышатся разговоры человека, не предназначенные для того, чтобы их услышали, этот человек, конечно, как правило, выглядит не очень хорошо. И нация, надо сказать, в Никсоне разочаровалась еще до того, как он подал в отставку. Ну, в общем, в конечном итоге Никсону дали понять, что у него есть очень хорошие шансы стать первым и в этом тоже, в том, что импичмент будет таки ему объявлен. Он подает в отставку, и вице-президент Джеральд Форд становится президентом, став таким образом первым и единственным президентом США, не избранным, да, а назначенным, а потом назначенным вице-президентом, затем ставшим президентом. Ну и Форд, видимо, это было частью соглашения, Форд объявляет Никсону амнистию. В результате расследование заканчивается. В общем, по этому Уотергейтскому скандалу под судом оказалось в общей сложности 69 человек, среди них много высокопоставленных чиновников, 49 получили обвинительные приговоры, по многу никто не отсидел, потому что хотя сроки назначались и большие, ну вот нашим, например, тем, о ком мы сегодня говорим, значит, кому-то 20 лет, кому-то 40 лет, но отбыли они фактически, больше всех отбыл Гордон Лидди, ну, он фактически руководитель этой группы 4,5 года, Хан 33 месяца в тюрьме, Маккорд 2 месяца в тюрьме, Гонзалес 13, Баркер 18, Мартинес 15 и Стургис 10 месяцев в тюрьме отбыли после вынесения приговора. Последствия всего этого дела для США были чрезвычайными. Заметно изменилось перераспределение полномочий между исполнительной и законодательной властью. Законодательная усилилась весьма. Ну и на недосягаемую высоту взлетела американская пресса, почувствовавшая себя вот той самой четвертой властью, которой сейчас ее часто называют. Вот такая вот история. Ну, а в оставшиеся у меня, значит, полторы минуты я хотел бы анонсировать Нет, вот Вита спрашивает, а не Линдон Джонсон первый невыбранный президент? Нет, конечно. Дело в том, что вице-президент выбирается вместе с президентом. До Линдона Джонсона бывали ситуации, когда президент либо умирал, либо погибал на своем посту, и избранный вице-президентом становился президентом. А Форд и вице-президентом не избирался, а был назначен и утвержден Конгрессом. В этом смысле. Значит, поскольку у нас уже за 5 лет существования передач складываются некоторые традиции, и мы уже не вольны, мы должны им следовать, мы всегда по 14 февраля даем подборку любовных преступлений, преступлений страсти. В основном это дела, которые у нас были, за исключением одного. Суд над Уильямом Кордером по обвинению в убийстве любовницы, так называемое Red Barn Murder, убийство в красном амбаре, в Великобритании, 1828 год, чисто английское убийство в сельской местности, все прямо вот как должно быть в британском готическом романе детективном. Второе. Суд над поручиком де Ларансьером по обвинению в покушении на честь дочери генерала Мореля. Франция, 1935 год. Офицер, сын знаменитого генерала, был обвинен в том, что покушался на честь девушки. В суде много интересных подробностей про девушку тоже выяснится. Так до сих пор непонятно, чья там была инициатива. Его сначала осудят, потом оправдают. Очень интересная история, чем-то напоминающая дело Дрейфуса отдаленно. Суд над корнетом Александром Бартеневым, застрелившим актрису Марию Весновскую, Российская империя, 1891 год. Совершенно киношная история. Бунин ее опишет в деле Корнета Елагина. Защищать Бартенева будет знаменитый Федор Никифорович Плевака. Два суда над Марией Барбелло по обвинению в убийстве любовника. США, 1995-1996 год. Итальянские страсти, потому что фигуранты итальянские мигранты. Ее сначала приговорят к смертной казни, а потом полностью оправдают. Вот если вам интересно, как получилось, выбирайте это дело. И пятое дело для любителей судебной медицины. Суд над врачом-дантистом Харви Криппином по обвинению в убийстве его жены, актрисы Коры Криппин. Это одно из дел, подробно описанных Юргеном Торведлем в 100 годах в веке криминалистики. Спасибо за внимание. Извините за всякие неполадки технические. И всего вам самого доброго. До следующего воскресенья.
Нет, ребята, все не так.